да, за тысячи километров по одной причине. Я услышал о том, что есть такой план сознания, где с Богом можно жить в одной семье. Я приехал посмотреть. И Шихар Махараш был очень очарован. Он сказал, это действительно удивительная идея. Я очень счастлив, что именно по этой причине вы сюда приехали. Она мне сказала, вы знаете, я приехал йогой позаниматься. Ну что было? Или я приехала понять безграничное. Она сказала простую вещь. Я приехала ответить на вопрос, можно ли жить с Богом в одной семье. Я слышала, что в Индии говорят, что это возможно. Возвращаясь к европейской цивилизации, был один известный летчик, который жил в Англии, и он стал индийским садху. Все происходило в Первую мировую войну, когда англичане воевали с немцами, и он был летчиком. Ну, тогда самолеты, Ред Барон и так далее. Тогда это была элита, аристократия. Они фактически занимались спортом, но это была война. И вот этот летчик участвовал в воздушных боях, но произошло так, что, как всегда, драматически, что его самолет подбили, и на старом самолете с двумя крыльями планировали, у него было какое-то время подумать о смысле жизни. И вот пока он пикировал, как бы падал, сбитый во время воздушного боя, его самолет подбили, у него было буквально несколько минут. Ну, естественно, понимая, что он падает на самолете, он стал молиться, отпустил штурвал, понял, что штурвал не работает, что самолет идет каким-то своим путем, а этот летчик, он стал молиться, ну, как любой человек, который даже скептик или плохо верующий, перед лицом смерти, он понимает, что он может иногда только обратиться к небу. Этот летчик, он сказал, Господи, да если ты есть, если ты меня спасешь, я посвящу тебе всю жизнь, я буду тебя искать. Я был такой праздный аристократ, мне хотелось летать, я пришел на войну, думал, что война это, ну, такая, как бы, да, выражение своих чувств, эмоций, ненависти. И только сейчас, в этот последний момент, я понимаю, что я погибаю, но если ты есть и спасешь меня, я посвящу тебе всю свою жизнь. Получилось так, что самолет прилетел через германскую границу на французскую территорию, упал там, и летчик проснулся в госпитале. Он был жив. Естественно, выйдя из госпиталя с палочкой, он отправился обратно в Англию. Мировая война закончилась, она не принесла никому никаких удовлетворений. Как многие другие, он вернулся в Англию, но он не стал жить мирной жизнью, потому что впереди была другая война. Он пошел по монастырям и стал спрашивать у разных падре, святых отцов, как мне посвятить себя высшему миру? И один падре сказал ему такую интересную вещь. Падре ему сказал, что я был когда миссионером в Индии. Мы встречались в Индии с йогами, людьми, которые живут на внутреннем плане сознания, и они могут достигать непосредственных отношений с высшим миром. Если честно, если вы хотите действительно чего-то очень глубокого, езжайте в Индию. Ну, аристократ, военный летчик, он собрался свои вещи, отправился в Индию и приехал в Калькутту. Познакомился с женой губернатора на приеме. И он спросил жену губернатора, скажите, пожалуйста, а где можно найти йогов? Он стал рассказывать про те книжки, которые прочел. И эта жена, эта женщина, она стала первым учителем. Она рассказала ему о учении читания и отправила его в Навадвип, где он получил посвящение. Позже он не смог жить в Навадвипе, потому что там очень жарко. Он поехал в Гималай, открыл свой маленький монастырь, и там же и умер. Но его звали Радха Кришна Свами. Он всю свою жизнь посвятил самосознанию, вспомнил свою клятву. Он был один из первых людей. Но, естественно, Вторая мировая война стерла память об этом человеке. О нем достаточно немного. Мы мечтаем, когда-нибудь, может быть, снимем фильм про этого человека, но не суть. Он понял, что там, в глубинах Индии, в глубинах Вед, он найдет ответы. Но он также понял еще одну очень важную вещь, что если я хочу ответить на ответы на вопросы, я должен посвятить этому всю свою жизнь. И он отправился в Индию и действительно посвятил всю свою жизнь. Может быть, он не смог до конца пройти по этому пути, но человек, который двигается по направлению безграничному, безусловно, заслуживает уважения. Итак, эта женщина ответила Шридхару Махараджу, рассказала, я слышала, что существует такой план бытия, где с Богом можно жить одной семьей. Вы скажете, как это вообще, на что это похоже? Веды говорят, Существует тот план бытия, где каждый шаг – это танец, где каждое слово – это песня. Если вы думаете, что среди тысяч планет только одна планета во Вселенной живая, и на этой одной планете лишь только некоторые люди испытывают счастье время от времени в отпуске, что весь океан сознания работает только на там Лас-Вегас или там пляж на Пхукете, тогда этот мир безумия. Но если мы посмотрим на ведическую систему и скажем, что среди тысяч бесконечных объектов, которые мы видим как в 3D, называется материальная вселенная, и тем не менее существует софт, это сознание, железо и софт. Нам понятно этот термин, да, когда мы берем компьютер или мобильный телефон, мы говорим, а какой там софт? Не железо, а тонкая составляющая, сознание, прописанное в форме цифр, рождает бесконечное проявление этого мира, да, фантомная книжка. Компьютер открыл нам очень много шагов к тонкому миру. Так вот, веды говорят, даже не циферка 1.0, а 1.0, которая лежит в основе программирования, а чистое сознание, которое лежит в основе бытия, оно не требует материи. Но иногда, когда у живого существа появляется материальное желание, иллюзорное желание, ему нужно построить 3D-модель мира, в котором он будет думать, что он действительно единственное существо на голубой планете Земля. И как сказал космонавт Гречка, если мы поймаем Бога, конечно же, заставим работать. Гречка спросил, вы там видели кого-то? Он говорит, если увидим, обязательно заставим работать. Так вот, удивительная вещь, что Шридхар Махарадж, который видел эту женщину, с умилением ей сказал: «Я очень счастлив, что у вас есть такая мысль. Вы предположили мысль, что существует чистый план бытия и отношений. Представьте, что мир, в котором мы живем, не более чем айсберг. Этот айсберг, он тает в океане сознания. Мир – это айсберг, который является айсбергом в океане материи. Но мир сознания отличается тем, что Ньютон говорил, я знаю, что я собираю гальку на берегу океана сознания. Но, тем не менее, существуют киты, глубоководные животные, другая реальность. А мы всего лишь навсего плывем на материальном мире, который называется мир материи, рождения, поддержания, увядания и смерти. И веды говорят, ты будешь существовать в этом мире до тех пор, пока ты не проснешься. Ты можешь жить в мире сна, и тебе будет казаться, что во сне ты стал богатым или известным. Или тебе будет казаться, что за тобой гонится тигр, что он тебя вот-вот поймает. Но если ты хочешь действительно избавиться от тигра, самое главное, то, что ты должен сделать, это проснуться. Поэтому веды, они говорят, существуют разные типы душ. Одни души подобны детям, которые хватают хватательными рефлексами. Когда ребенок рождается, ему кажется, что мир вокруг него, что бабушки, дедушки танцуют перед ним, медведи, шоколадки, конфетки. Ребенку кажется, что весь мир существует только ради его удовлетворения. Но чем взрослее становится ребенок, тем удивительнее происходит ситуация. Постепенно он переосознает мир и начинает понимать, что ему нужно вынести мусорное ведро, надо помочь маме, надо учиться. Учиться это получать двойки. И в конечном итоге ребенок сам принимает на себя обязанность, он становится отцом или матерью. И удивительным образом он понимает, что этот мир не для того, чтобы наслаждаться, а этот мир существует для того, чтобы наслаждать. Мать испытывает в тысячи раз больше счастья, когда кормит ребенка молоком своей кровью, чем ребенок, который беспечно считает, что молоко – это то, что он заслужил. В мире любви не существует обусловленности, ограничений. Мать никогда не кормит ребенка и говорит, ну, когда вырастешь, сынок, я выпишу тебе счет American Express или Visa. Мать, она может пожертвовать ради дитя с собой. И это естественное состояние, потому что любовь живого существа, самое ценное, самое великое чувство, это то ради ради чего стоит жертвовать собой, то, ради чего стоит жить, и то, ради чего стоит умереть. Но мы задаем себе вопрос, а что такое любовь? Любовь – это обладать, управлять, манипулировать, как нам часто кажется. Сегодня, просматривая Facebook, я нашел объявление. Молодая, красивая девушка ищет партнера, спутника жизни с доходом не меньше 500 тысяч долларов в месяц. Год. Есть очень известная история, когда, по-моему, бывшая жена Кеннеди заявила судье, что не может жить на 300 тысяч долларов в месяц. Что только ее собака обходится какие-то огромные деньги. Мы можем сказать, а что, какие условия для любви? Мы можем сказать, да, условия для любви состоят в том, что нам нужно пространство. Мы хотим пребывать в каком-то пространстве. Нам нужна среда. Мы не глупые люди, потому что нанимаем дизайнеров, не глупые люди, которые покупают картины художников, не глупые люди, которые делают архитектуру, да? Но нам нужна свобода, нам нужно пространство, нам нужен environment. Поэтому веды говорят, если вы хотите подлинных взаимоотношений, подумайте, возможно ли подлинные взаимоотношения здесь. Если вы увидите природу материальных отношений, то вы скажете, наверное, в материальном мире подлинная любовь крайняя редкость. Там из 80 разведенных пар, там одна счастливая, мы говорим про Рашу, да, там несколько счастливых семейных пар, но везде ли это возможно? Неужели нет того плана бытия, где среда, атмосфера, взаимоотношения, бытие может соприкасаться и может быть гармоничным? И тогда мы увидим, что веды говорят, какой мир существует. Ом, большое да. Мир, о котором идет речь, идет, это не мир материи. И когда человек обретает божественное сознание, он уже больше не пребывает в мире материи, даже если его физическое тело пребывает в этом физическом плане бытия. Именно поэтому такие великие спасители, как Христос, Харидас Такур, Чайтанья и многие другие обращаются к людям следующими словами, они говорят о том, что не думайте, что этот мир столь подлинный и столь важный. Не думайте, что в мире смерти вы сможете достичь абсолютных отношений. Стремитесь к вечным отношениям даже ценой собственной жизни. Но основой бытия и мировоззрения является вера. Поэтому древняя арийская цивилизация говорит о том, что человек, лишь только обладая верой, сможет увидеть в камне, это камень стоит, но он сможет увидеть в нем Кришну. Кто-то скажет, камень, они поклоняются камням, они язычники. Ну, можно сказать так, любой нормальный материалист сражается за свою родину, где есть деревья и камни. Но если мы предположим, что в духовном мире тоже существуют деревья и камни, то перед нами, например, стоит метеорит из духовного мира. И обладает он не каменной структурой природы внешней, а он состоит из чистого сознания. Тогда возникает следующая идея. А что такое камень? Где камень воспринимается? Скажите, где воспринимаются хорошие книги, модные дизайны? Если можете ли вы доказать, что смешное, смешно или красивое, красивое, вы можете показать прекрасную картину Мадонны, человек, который скажет, что ты за дерьмо мне показался? Да? Кто-то может услышать Моцарта и сказать, ну вот верх Сердючка гораздо интереснее, динамичнее. Поэтому мы с вами говорим сейчас о том, что услышать Моцарта значит иметь художественный слух. Увидеть камни божественное значит иметь божественный взгляд. Все, на что построена цивилизация, культура и образование, это развить в человеке способность распознавать прекрасное божественное. Иначе мы будем приматами. Мы не увидим, что за солнцем стоит другая энергия. Мы не увидим, что за ветром существует целый объем пространства, который, кстати, невозможно видеть физическими глазами. Но любой летчик расскажет вам про турбулентность, что ветер ветру рознь. Поэтому ведическое знание – это не видеть глазами железа, объективными глазами, это видеть глазами софта. И в этой связи есть такая мантра «Ома гьяна тимиранда сья, гьянанджана шалата я». Чакшурон милитам янатас, майши гуравей намага. Я был рожден во тьме невежества, но духовное знание, по милости моего учителя, открыло мне восприятие. Мы знаем, что катаракта – это очень простая болезнь. Пленка обволакивает глаз. Человеку нужна операция. Операцию на катаракты делали многие тысячи лет назад. В Аюрведе, в древних греках катаракту врачевали. Но суть катаракты очень проста. Человек обладает глазами, но лишается способности видеть. Он, по сути дела, не слепой. Также и веды, они говорят, не существует в этом мире слепых, нет ни одного слепого. Есть только те, чье видение покрыто катарактой невежества. Когда человек пребывает в невежестве, он думает, я русский, а я украинец, а это немец, он враг. Этот бедный, этот богатый, с этим выгодно дружить, а с этим невыгодно дружить. Он действует в рамках здравого смысла, он не думает так, что Господь присутствует в сердце каждого живого существа. Что каждое живое существо, по сути, обладает правом на жизнь. Что в этом мире мы ищем взаимоотношения и должны относиться к другим так же, чтобы мы хотели, как они относились к нам. Но кто-то скажет, но мне это никто не уступает в метро. Я-то точно ничего в своей жизни на халяву не получил. Но мы говорим, а я обычно таким людям задаю вопрос, а почему? Почему вам не уступают место в метро, знаете? Нет. Потому что природа каждого человека построена по принципу физики, о которой говорил Ньютон. Каждое действие несет равнозначное противодействие. Вы пребываете в мире причинно-следственной связи, и мир отвечает вам точно так же, как вы отвечаете миру. Но кто-то скажет, ну ведь с хорошими людьми происходят плохие вещи. Но я скажу другую вещь. Чем отличается мировосприятие Эйнштейна от Ньютона? Эйнштейн понял, что тот же самый закон причинно-следственной связи работает совершенно по-другому. Он задал вопрос, а что будет с объектом, если он двигается со скоростью мысли? А что произойдет с лифтом, когда лифт падает? Человек будет так же падать или нет? Таким образом, Эйнштейн в своей теории относительности понял, что закон причинно-следственной связи работает по-разному в разных условиях. Иногда причины и следствия слишком глубоко заложены, поэтому веды говорят, человек пребывает в цепи причин и следствий. Есть причины и следствия, почему мы родились здесь, мужчинами или женщинами. Одни попали в Москву, другие пришли на ТВ, одни были лучше и умнее, они не получили контракты, другие были глупее, но они попали, стали друзьями режиссеров, третьи не самые талантливые, но они стали управленцами. Таким образом, мы видим, что существует причинно-следственная связь. И в основе этой причинно-следственной связи лежит отношение человека. Но удивительная вещь, о чем говорят веды. Они говорят, причинно-следственная связь не панацея. Если законы причинно-следственной связи меняются в процессе физических движений, скорость, например, время меняется, то представляете, что существует в мире сознания? Есть люди, такие как Леонардо да Винчи, которые жили лет на 500 или там, на несколько тысяч впереди своего времени. Есть люди, которые не связаны с временем, с пространством. Они мыслят настолько, что, читая Сократа, мы понимаем, что это же прекрасная, гениальная идея. Или Толстой. Можем ли мы сказать, что, например, Толстого не будут читать через 100 лет? Он будет неактуален. Или, например, Достоевский, который, в принципе, плохой писатель. Любой хороший блогер вам скажет, Достоевский пишет тяжелые, сложные произведения, он грузит. Но возникает вопрос, за что мы любим Достоевского? За то, что он грузит? Или за то, что он говорит о столь великих вещах, что даже несовершенный язык Достоевского ставит его на полку с великими писателями человечества? И с другой стороны, какие-то очень красивые слова могут быть совершенно поверхностны. В этой связи мы будем вынуждены с вами понимать, что нам не нужно тысячи, огромное количество книг, которые на сегодняшний день выпускаются. Когда-то в Советском Союзе была такая подборка «Золотая библиотека». Помните, да? У каждого дома был алтарь. И там стояли такие книги, такие книги, такие книги, такие книги. Потому что люди считали, что человеку нужно не все, но самое лучшее. Возникает вопрос, а кто даст мне самое лучшее? Кто даст мне самое лучшее кино, самую лучшую музыку? Критики. И мы придем с вами к удивительной вещи.
среди сотен тысяч книг, которые издаются, среди сотен тысяч фильмов, которые снимаются каждый год, попадают, а некоторые, некоторые зарабатывают деньги, а некоторые нет, лишь только критики говорят, вот это интересно. У Ридли Скотта был такой фильм, который называется «Blade Runner», который вошел в каждый учебник киноакадемии любой, «Blade Runner», «Бегущий по лезвию бритвы». Этот фильм был снят в 80-е годы и был полностью провален в прокате. Люди его не поняли. Знаете, когда он набрал популярность? Через 15 лет, через 10-15 лет, будучи в прокате. Он попался одному интеллектуалу случайно, тот посмотрел его, передал следующему. Оказалось так, иногда что-то пишется или снимается, но проблема состоит в том, что это что-то лет на 15, или 50, или 100, или 5 тысяч лет раньше своего времени. Поэтому удивительная вещь, когда мы сейчас с вами говорим, например, зачем мы, русские люди, пришли на праздник в ведический храм? Как мне сказал один украинский националист, пошо нам нужен индийский одяг? Я ему сказал на таком же украинском языке, я сказал, ну на вас же ничего нет украинского, рубашка made in China, кроссовки у вас New Balance, американские, между прочим. У вас, кстати, джинсы Levi's 501, хорошие джинсы. И вы знаете, что если вы мне сейчас скажете, что рожденный в Запорожье должен ездить всю жизнь на запорожце, или мы настолько глобальные националисты, что мы покупаем только русские айфоны, сделанные из Колокова. В 60-е годы были сделаны айфоны. Ну, там печатная машинка, телевизор, экран, там наборная. Гироскоп от пушки. Ну, это примерно занимало 4 фуры. Ну, должно было. Никто еще не скоммутировал это. Тогда я скажу вам одну такую вещь. Никто в этом мире не противится принятию прогрессивной идеи, когда речь идет о нем самом и его мировосприятии. Так вот, удивительная вещь, что мы с вами живем в таком мире, когда мы вынуждены, сама природа заставляет нас принимать не русское, китайское, немецкое, американское по нашему месту жительства, а мы должны с вами принимать лучшее. Мы отказались, например, от ведических цифр, потому что они пришли сначала из Индии к арабам, а потом с крестоносцами попали в Европу. Удивительная вещь. Римляне не знали ничего о существовании самой главной цифры программирования. Какая самая главная цифра в программировании? Ноль. Веды показали, это индийские цифры, которыми мы пользуемся, что ноль – это очень важная цифра. Кто мне может сказать из вас, что такое ноль? Кто еще скажет какую-то мысль? Ничего. А вот смотрите, если я буду вам платить зарплату один, и к нему прибавлю одно ничего, или два ничего, или тысячу ничего. То есть мы увидим, что ничего дает нам все. Ноль плюс ноль, что будет? Ноль минус ноль. Разделить на ноль. Ноль – это, оказывается, не ничего, это, как он сказал правильно, это абсолют. И только благодаря абсолюту появилось программирование. Поэтому древние ведические метафизики никогда не рассматривали мир как ноль, нирвана, пустота. Они знали, что есть ом, большое «да». Ом – это то, с чего начинается веды, это ноль. Но они говорят, все исходит из этого нуля, все в него входит, с него возвращается. В этом ом существует полнота, есть такое слово ом пурнам, пурнам, пурнам и дам и так далее. Из ноля, все исходит из абсолютного целого, все завершается в абсолютное целое и становится абсолютным целым. Как из женщины исходит ребенок, и он способен родить другого ребенка. Например, с ведической точки зрения, я могу вам сказать, что сейчас я дам вам бесконечное количество самого драгоценного сандалового дерева и дам вам одну семечку. Вы скажете? Ты дал мне семечку? Ну, если вы польете на него воды чуть-чуть и подождете 5000 лет, то у вас таки будет очень хороший заповедник баобабов или сандаловых деревьев. Тогда возникает вопрос, если одна семечка способна родить бесконечное количество деревьев, то что существует в одном ноле, в одном принципе божественного? Он за пределами материи. И вот когда, очень интересный момент, что Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел, чтобы возродить эту духовную традицию, он говорил об этом лишь только с мудрецами. Но он понимал, что есть другая вещь. Для всех простых людей он пел и танцевал. Почему? Удивительная вещь, что мы сейчас с вами прошлись по философии, но никто из нас не может сказать высшему миру: ты знаешь, я обладаю очень глубоким интеллектом. Есть два типа живых существ – бифидобактерии и раковые клетки. Они очень похожи по принципу. Раковые клетки, они строят свой мир, свою корпорацию, свою семью, свою национальность, свою страну. Когда эти раковые клетки объединяются в организме, то в целом они побеждают иногда даже организм. Но вы все понимаете, чем заканчивается раковая болезнь. Клетки, которые живут для себя. Называется опухоль. Есть другие типы живых существ. Это те живые существа, которые называются бифидобактериями. Чем они занимаются? Им кажется, что они едят. Знаете, да, как мы перевариваем? И знаете? То, что мы едим, попадает в наш кишечник. И на самом деле едим не мы, едят они. Они едят. У них есть представление, что они живут в прекрасном мире, который называется Родина, который время от времени меняет свою географию. От одного до нескольких раз в день, в зависимости от того, что съели. Но эти бифидобактерии не могут себе представить, что Родина, которую они уже разделили на 16 соток, там один там в левой части кишечника, там стал великим признанным как бы едоком, там он конкурирует, издает там и так далее. Эти бифидобактерии, они не могут представить себе, что они живут во мне. Возникает вопрос, когда они могут увидеть меня лицом к лицу? Поэтому ни знание, ни интеллект, ни наш опыт, никакие наши материальные попытки, ни йога, ни физкультура, ни попытки практиковать какую-то религиозную деятельность не смогут до конца поставить нас лицом к лицу с источником. Но если мы возьмем за основу того, что источник прекрасен, поэтому Кришна обозначает тот, кто невероятной красоты. Удивительная вещь. Красота подобна магниту. Красота даже самого жестокого тирана заставляет быть слугой Пикассо, который покупает его за 47 миллионов, строит ему музей и поклоняется ему. Только потому, что Пикассо ему нравится. Красивая женщина, которую звали Таисия Афинская, подошла к Александру Македонскому, и он был в ее руках, как ручной кролик. Она очаровала его. Да? Мы все стремимся к очарованию. Возникает вопрос, какое очарование мы ищем в основе наших отношений? Временное очарование из песни «Мумитроля»: «А завтра мы пойдем вместе тратить все твои деньги». Или мы хотим абсолютное очарование, полной любви, полного доверия. Да? Возникает вопрос. Опытная женщина скажет: в материальном мире никому верить нельзя, в особенности мужчинам. Потом подумает и добавит: и женщинам тоже. Но, несмотря на то, что опытный материалист может вам такое сказать, и он будет в чем-то прав, никто из нас с вами никогда в жизни не откажется о мечте об абсолютной любви, красоте и гармонии. Это было сформулировано в одном из песней. «Как один умрем в борьбе за это». Что такое «это», мало кто говорил. Но все понимали, что это существует, и что все должны ради этого бороться. И, может быть, даже умереть. Так вот, если перевести слово «это» на трансцендентное понятие, потому что тот, кто писал в тот момент «это», был единственный substitute, была единственная возможность убедить человека, что ему нужно бороться. Но мы можем сказать только одно. Это любовь, красота, гармония, бессмертие. То, что на санскрите называется «сат, чит, ананда». «Сатьям, шивам, сундарам». Красота, взаимность, благость, любовь. Японцы понимали, что красота – это не всегда то, что красиво. Они искали красоту в формах камня. Посмотрите на японскую керамику. Японский художник рисовал Фудзияму с четырех сторон, чтобы показать тебе то, что ты не можешь увидеть сам своими глазами. Японский художник считал, что я должен показать тебе красоту, а эту красоту ты сам можешь не увидеть, не заметить. Я покажу тебе неровную чашку. Очень неровную. Обратите внимание, да, керамика. Но здесь я покажу, как в неровности проявляется гармония. Если вы помните кадры последние из фильма «Последний самурай», последний самурай, сраженный пулей, падает. И что он говорит? Видя, как летят сакуры, он говорит, как все гармонично. Кто скажет, ты же умираешь, что ты должен был кричать? Типа, командир, я еще вернусь, или там. Нет, умирая, самурай говорит о том, что как гармонично, понимая, что смерть тоже гармонична. Если бы мы с вами не понимали, что мы живем в смерти, в мире смерти, и все наши идеи, все наши чаяния будут захвачены одной простой вещью – это смерть. Никто не получит в следующей жизни 100% московской прописки. Или никто в следующей жизни не будет обладать какими-то физическими богатствами. Но Веды говорят одну очень важную вещь. Если ты обретешь духовное знание бессмертно. Не старайся думать, что духовное знание не так ценно в мире материального опыта. Им всегда можно делиться, его будет только больше. Ты не сможешь всем раздать деньги или пищу, но ты сможешь всем раздать духовное знание. Помни о том, что духовное знание – это единственное, что тебя невозможно украсть. Ты можешь потерять кошелек или состояние, в этом мире очень легко, но ты не потеряешь свое духовное знание. Таким образом, Веды говорят, если человек обретет духовное знание, то он будет самым прекрасным, самым радостным человеком. И чтобы закончить нашу сегодняшнюю такую лекцию, потому что очень много людей, я вынужден был подвести, это же была подводка к событию. Я хотел сказать одну очень важную вещь. Когда мы говорим о том, что такое духовное знание, то слово «духовное» само подразумевает то, что это не связано с миром материи, но при этом, осознавая духовное знание, можно осознать все. Постигни его, и ты постигнешь все. Поливай корень дерева, и все листья будут удовлетворены. Твои желания подобны листьям, но корень находится в земле. Найди корень и поливай корень. Ты когда берешь пищу, ты не берешь пищу и не втираешь ее в голову. Например, мы говорим, там, да, там, авокадо очень полезно для кожи. Да, конечно, есть авокадо-крем, но мы не говорим, что мы втираем. Мы хотим положить пищу в желудок, и дальше организм раздаст все каждой клетке. Поэтому Веды говорят, удовлетворяй его, и ты сможешь удовлетворить все. Положи пищу в желудок, и желудок раздаст все всему. Найди корень всего. Поэтому Гита и другие священные писания, Упанишады, говорят нам, проснитесь, вы дети нектарного океана. Если вы думаете, что только у вас есть 5 или 6 костюмов, не забудьте о том, что источник обладает миллионами аватаров, которые подобны, как одна свечка зажигает другую. Не думайте, что источник обладает положением властелина, творца и этим удовлетворен. Если вы реально поймете, что царь управляет царством, то вы, придя во дворец, поймете, что дворцом управляет царица. Если вы думаете, что царь и царство – это единственное, которое заканчивается во дворце и в приемном зале, то вы будете сомневаться, что царь, так же, как и все остальные, хочет снять с себя свои красивые короны, свои красивые одежды, и со своими близкими, самыми сокровенными друзьями созерцать цветы или бабочек. Да? Вы что думаете, что царю очень приятно, когда царица говорит, ваше величество, там, или ребенок говорит, ваше величество. Да? Ребенок говорит, папа, можно покататься на лошадке? Да? Мать царя говорит, не, мне не нравится эта рубашка, снимай. Какое бы возвышенное положение кто-то ни занимал, удивительная вещь, что счастье он черпает не в том, что у него золотая шапка, да, а в том, что он может любить, безгранично обмениваться чувствами. А его положение всего лишь навсего внешняя часть. Это вот удивительная вещь. Веды описывают, что Кришна – источник любви. Ему нравятся молитвы мудрецов, но этого недостаточно. Гораздо больше ему нравится, что возлюбленные его ругают. У него есть возлюбленные. Мы все ищем возлюбленных. Да? В той или иной степени. А Бог возлюбленных не ищет. Он типа не в теме. Мы там прикалываемся, а он типа не догоняет. Там дед старый с бородой, ну там настроил security систему, наставил веб-камер там. Ну, максимум, если он есть, конечно. А если его нет, это какая-то там космическая каша, которая там буль-буль-буль-буль-буль-буль. Из этой космической каши такая личность, как я, появилась. С желаниями, с чувством взаимности, с поиском красоты, гармонии, желания бессмертия. А дальше космическая каша. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Кто накурился? Кто безумец? Поэтому веды говорят, если вы думаете, что высший мир лишен формы, красоты, пола, отношений любви и всего прочего, вы безумцы. А что вы делаете в мире, где зеленые бумажки и камешки управляют людьми? Где человек считает, что любовь достаточно получить, просто подъехав на тачке с четырьмя колесами. У вас есть тачка, говорит, деревянная такая, на одном колесе, еще круче. Подбежал к девушке такой, подушку, говорит, садись, дорогая. И я уверяю, что если я подбегу с такой тележкой к своему близкому другу или к своей девушке и скажу, смотри, какую прекрасную подушку я сделал тебе из настоящего сена. Хочешь, я тебя покатаю на тачке? Она с удовольствием сядет, я буду бегать и катать. И вы что думаете, это будет неподлинно? Да в чистых отношениях тачка превратится в золотую карету. Поэтому мы говорим о том, что высший божественный мир, хотя он очень прост, он в высшей степени гармоничен и совершенен. Эстетика, которая существует в божественном, столь эстетична, что необходимо качество ее восприятия. Мы с вами много слышали о религии. Мы с вами много слышали о духовности. Но что такое духовность, мы до конца не знаем. Если мы думаем, что духовность – это что-то отдельное от реальности, это большая иллюзия. Духовность и есть реальность. А иллюзия – это то, в чем сознание мы пребываем. И вот поэтому, чтобы закончить эту часть, могу сказать только несколько слов. У Кришны есть отец и мать. Возникают вопросы, почему. Например, у Шивы нет отца и матери. У Вишну нет отца и матери. Ни у кого нет отца и матери. Ну, у Ганеши есть Шива и Парвати. И то, как бы в детстве, у него тяжелое детство, деревянная игрушка. Так получилось. Но у Кришны есть отец и мать. Кришна очень любит пить молоко из груди своей матери. Иногда мать пытается связать его веревкой, и ей не хватает двух пальцев. Потому что он безграничный. Он играет свои детские лилы, и в Индии всегда о них рассказывают. Вы видите везде, на фресках Анкарвата, в индийских храмах. Но меня спросил один экскурсовод и профессор, почему здесь в Анкарвате Кришна на фресках? Я сказал, очень просто, потому что Анкарват – это дворец Вишны. А фрески – это высший недостижимый план, о чем Вишна мечтает. О чем любой человек мечтает. Мы были с одним архитектором, и говорил, вот эта школа, где я в детстве учился. А вот это парк, в котором я гулял, так или нет? Каждый из нас мечтает о своем детстве, о самых чистых взаимоотношениях, о первой любви, какое бы высокое место он ни занимал. Поэтому, когда мы говорим о положении Кришны, у него есть брат Баладева. Рождение Баладевы сегодня. Кришна черный, а Бала – это вся энергия, он белый. Удивительные веды объясняют, что из Баладевы исходит Чатурвьюха, Пуруша-аватары, Прадюмна Санкаршана, Анирудха и Васудева, которые являются Кширадакшая Вишну, Гарбадакшая Вишну и Кармадакшая Вишну. Или Вишну в каждом атоме, Вишну в каждой вселенной и Вишну, из которого исходят миллиарды вселенных. Представляете, из Вишну исходят миллиарды вселенных, и в каждой вселенной Вишну, и в каждом атоме тоже Парам-Атма, Вишну. Но удивительный вопрос. Кто является четвертый в Чатурьюхе? Его зовут Васудева. Когда мы изучаем Веды, мы читаем мантру «Ом намо бхагавате Васудевая». Оказывается, Васудева не связан с материей. Но, тем не менее, в ведической культуре Васудева является одним из важных аспектов. Почему? Васудева – это чистое сознание. Поэтому Веды говорят, Васудеву можно понять только лишь благодаря Васудеве. Чистое сознание воспринимается чистым сознанием. Любовь можно увидеть только с помощью любви. Мудрость является пищей для мудрости. Знание является пищей для знания. Любовь является пищей для любви. Невозможно, например, из жестокости получить любовь. Невозможно из невежества получить какое-то знание. Поэтому Васудева – это один из аспектов Кришны, но это аспект Баларама. Таким образом, можно сделать удивительный вывод, на котором я сейчас закончу. Духовный мир не только существует, он бесконечно многогранен, он является причиной мира материи, но в самом духовном мире существуют невероятные деяния. И Кришна окружен братьями, друзьями, близкими. Это самый-самый высший план бытия, называется Галока Вриндавана. Самое сокровенное, где Бог, помните, как Ельцин без галстука мечтал встретиться? Ну, был такой встреча без галстука, да? То есть, где нету галстуков, где нету сложностей. И там управляет чистая любовь и взаимоотношения. Почему президенты хотят встретиться без галстуков? Им нужно установить личные взаимоотношения. А как у вас ловят рыбу? А у нас вот так. А у вас что за горилка? Да, а у нас такая вот. Вот. Все в конечном итоге понимают, без личных взаимоотношений невозможно достичь счастья нигде. И каждый с нами, каждый из нас с вами ищет личные взаимоотношения. И если кто-то скажет, я не ищу личных взаимоотношений с людьми, на работе, с друзьями, с близкими, то он ошибается. Так вот, удивительная вещь, что сегодня день рождения Баларама, и сегодня в этот день мы начинаем свой небольшой фестиваль Веда Лайф, потому что к нам приехали наши друзья, наши учителя, Бхакти Лалита Девидаси. Она прожила с нашим учителем больше 24 лет. Завтра приедет Госвами Махарадж, очень великий философ, метафизик, который написал множество книг, но суть в том, что он также прожил с великими учителями долгое время. Почему? Я всегда объясняю людям, не путайте разницу между старыми и старцами. Старые – это просто старые люди, у которых возраст. Но старцы – это люди, которые очень долго практиковали и очень много поняли. И поэтому в нашей православной традиции всегда говорили, если вы хотите что-то понять о духовности, найдите старцев. Идите к старцам. Почему? Потому что если вы хотите, например, понять, что такое кино или что такое музыка, найдите старца в этой теме. Кто хороший режиссер, хороший писатель. Он старец не всегда может быть старым, он может быть молодым. Но это говорит о том, что у него может быть еще потенциал с прошлой жизни. И в этой связи очень важно, Веды говорят об общении. Поэтому я очень сильно благодарен всем, что вы пришли пообщаться. И у нас будут проходить лекции здесь до воскресенья. В целом, мы только что приехали все из Киева. У нас был большой фестиваль на 20 тысяч человек. И были очень большие лекции, но мы решили, что в связи с современной ситуацией мы можем оскорбить чувства чьи-то. Ну, что там придут, например, там тысячи думающих людей. А сейчас это оскорбляет чувства. Ну, думать это не так просто. Поэтому мы решили, что сейчас, наверное, в Москве в этом году мы сделаем что-то небольшое, камерное. Но это вовсе не значит, что это будет неценное или недуховное. Создав камерное общение через друзей, без открытой рекламы, мы знаем, что все, что будет задаваться и говориться, будет записано. И вот одному своему другу с вами я сказал, вы знаете, я понимаю, что, может быть, сегодня вас не слушают люди, ну, в такой вот тысячами. Но вы знаете, вы настолько вдохновенно говорите такие глубокие вещи, что мне будет интересно, сколько у вас будет YouTube просмотров через 2000 лет? Со временем наберется. И поэтому мы говорим о том, что невозможно человеку запретить мыслить или чувствовать. Все, что мы делаем, это в онлайне. мы принимаем определенные решения в своем субъективном мире. И один из великих, по-моему, Коперник, он сказал, все-таки она круглая. Кто это был? Галилей. Хорошо, хоть есть наши демонологи, которые понимают. Вот. Галилей сказал, все-таки Земля круглая, поэтому никогда не будет так, что Солнце не будет светить. Иногда мир закрывают облака, но иногда Солнце проявляется через облака, и невозможно остановить. Я сам из Петербурга, там очень облачных много дней. Но мы были в Крыму, и там прекрасная погода. И я подумал, как это прекрасно, место, где всегда светит Солнце. Нам так этого не хватает. Но мы умеем ценить его, в отличие от местных жителей. Мы понимаем, что такое Солнце. Поэтому, когда человеку нужно думать и искать духовно, любые трудности на его пути делают только в нем, вырабатывают одно качество, они учат ценить его. И поэтому я очень счастлив, что мы с вами живем в удивительное время. А мы живем в то время, когда мы можем очень легко делать разные выводы. И мы живем с вами в удивительное время, когда можем научиться ценить духовное. Чуть раньше это было бы очень трудно, а чуть позже, возможно, это тоже не получится. Поэтому я бы хотел перейти к последней части нашей программы, это киртану. Именно потому что петь махамантру – это то, что объединяет всегда всех. В ведах есть такой важный принцип. Они говорят, что людей можно объединить через ум, но только определенную часть людей. Но каждого человека можно объединить через сердце. И сердце – это метафизический орган, где пребывает душа. Душа не физическая, она духовная. Она пребывает в сердце. Поэтому махамантра – это то, что всегда идет от сердца и из сердца в сердце. Поэтому человеку не нужно быть русским, американцем или индусом. Он может слушать махамантру, петь ее и медитировать, и воспринимать духовные вибрации. В этом сила эпохи Кали. Поэтому сейчас мы приглашаем нашу группу Джив-Джага, наших преданных из Петербурга, спеть махамантру. И я думаю, что на этом наша лекция закончится, потому что очень жарко, душно, и мы и так замариновали всех достаточно надолго.
Спасибо.
И мы, конечно же, знаем, что любой праздник – это всегда угощение, но любой праздник – это всегда немножко позднее угощение, потому что, во-первых, много народу, во-вторых, не всегда все успевает. Тем не менее, мы собрались здесь, чтобы провести какое-то время в духовном общении, послушать мантры. Я хотел бы представить вам нашу замечательную Бхактивалиту, саньяси, девушку, как бы, она 24 года прожила в Индии. They want to see. Hare Krishna. Она пришла с нашим учителем. No, you should say something and I'll translate. Short address, because we still have time. Hare
Krishna. Take this opportunity to welcome everyone. I'm also a guest here coming to the Veda Life Festival.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех вас за эту, за то, что вы, за то, что вы пришли, составили нам компанию на их празднике, на их фестивале. Мы собрались здесь с нашими духовными братьями и сестрами, с нашими друзьями, с нашими новыми знакомыми.
In Vedic culture, we're always celebrating.
В ведической культуре всегда праздник.
Every day is a celebration.
Каждый день праздник.
Today we're celebrating the inauguration of our Veda Life Festival as well as Sri Bhagavad's appearance.
И сегодня у нас праздник, первый день фестиваля Veda Life и также день явления Баладева.
Today is a very auspicious full moon, a very wonderful day, and a day that Baladev chose to appear.
Сегодня очень благоприятный день полнолуния. Это благоприятное, удивительное время Баладев выбрал, чтобы явить себя в этом мире.
Шрила Абхадут Махарадж
мне рассказал что-то о Баладеве, и мы тоже очень счастливы, что мы с вами. И Шрила Абхадут Махарадж уже говорил кое-что о вас. планет этого холодеба. И вам всем очень повезло, что у вас была возможность услышать об этом.
We'll be celebrating for the next several days.
Наши праздники будут продолжаться еще несколько дней.
And we welcome all of you, bring your friends, family, celebrate with us.
И мы рады приветствовать всех вас. Приходите к нам снова, приводите своих друзей, знакомых, мы будем рады всем.
And if there are any questions at this time, either Sheila or Dietmar or myself can answer.
А сейчас, если у кого-то есть какие-то вопросы, то Гиле, будут Махараджи, или я смогу на них ответить.
Thank you very much.
Спасибо большое.
Дело в том, что у нас, ну, у многих людей есть очень абстрактное представление о том, что ведическая культура – это в основном только йоги, садху, мужчины. Но мало кто знает в истории ведической традиции, где женщины играли очень важную роль. Они были учителями, гуру. Некоторые говорят, что ведическая традиция – это касты, и там нету прав. Но люди знают лишь только поверхностную часть ведической традиции. В ведической традиции женщина – мать, она бесправна, потому что она обладает всеми правами. Мать – священная корова. Поэтому в ведической традиции считалось так, что женщина, поскольку она мать и хранительница всего, она обладает всеми правами. Но внешне она всегда ведет себя очень скромно и смиренно. Потому что она знает, что она по праву, ей принадлежит все, но она всегда на бэкграунде, она всегда... как бы подруливает. И тем не менее, были многие женщины, которые не только были великими воительницами, такими как Жанна д'Арк. Мало кто знает, что, например, в Грузии христианство распространило женщины, которые звали Святая Нино. А женщины были великими проповедниками, великими популяризаторами духовной культуры. И я очень счастлив, что у нас тоже есть такая женщина, Бхакти Лалита, потому что она женщина с большой точки. Она посвятила себя духовному развитию, хотя, как правило, женщина не получает саньясу. Ну, как бы это такой, как бы, с вами, такой достаточно редкий титул для мужчин. Но Шрила Гурудев считал, наш учитель, а он был очень глубоким духовным человеком, что она не только достойна, но она, он сказал, что она будет одна из лучших. И действительно прошло время, она всегда была робкой девушкой, она писала письма нашего учителя. Учитель всегда диктовал, и она писала письма. Прошел год, два, три, четыре, а в конечном итоге она стала сама писать письма, а учитель говорит, да, это хорошо, это правильно написано, а это неправильно написано. Поэтому традиция, ведическая традиция состоит в том, что мы всегда слушаем от учителя. Сначала, когда мы учимся в школе, мы пишем диктант под диктовку. И когда мы получаем свой духовный опыт, то мы уже сами можем понимать какие-то глубокие внутренние процессы. И я очень счастлив, что Бхакти Лалита здесь с нами, потому что мы живем в стране, где женщины пользуются... может быть, не с физической точки зрения меньшими правами, но где женщины вынуждены всегда определиться, что же они хотят и чему же они хотят себя посвятить. Как правило, все женщины по своей природе мечтают себя посвятить любви, отношениям, построить семью, дать какую-то новую жизнь. Но что такое подлинные отношения? Могут ли быть подлинные отношения в мире обмана между обманщиками и обманутыми? Конечно, нет. Поэтому часто мы ищем взаимоотношения, а находим недопонимание. Но тем не менее, всегда возникает вопрос, обладаем ли мы качествами смирения, красоты внутренней, не только внешней, терпения. Но главное, до какой степени мы духовны. Писания говорят, что женщина, которая обладает духовностью, может стать матерью всего мира. Но женщина, которая сама поверхностна и бездуховна, будет рожать лишь только грешников. Поэтому мы очень счастливы, что у нас есть возможность, здесь присутствует много девушек, женщин, что у них будет возможность пообщаться с Бхакти Лалитой на этом фестивале, посмотреть, что же какими же качествами должна обладать женщина, которая живет в этом трудном мире, где не только выжить женщине, а очень часто женщине, чтобы защититься, нужно раздеться, оголиться, да, чтобы защититься хоть как-то своей притягательностью от эксплуататоров этого мира. Но веды говорят о другом. Они говорят о том, что если женщина обладает духовной самостью, если она обладает духовной личностью, то она не только прекрасна, совершенна, неприступна, но она еще и может вести за собой тысячи мужчин и людей. И в этой связи мы можем задать вопрос, а какое положение занимают женщины в духовном мире? Наверняка мы все слышали про Бога Отца. Мать вообще существует или нет? Или там Бог – это старый депрессивный отец, разведенный. У него был только один сын, которого он послал в жестокое месиво. Ну вот, и в конце концов. Но веды говорят о другом. Они говорят о том, что каждое живое существо – это его частичка. Мы все обладаем природой мужского и женского начала. В этом мире все существует по спиралям. Не существует прямых дорог, только прямая железная дорога. И то она с поворотами. В этом мире все существует в взаимоотношениях мужского и женского начала. Инь-янь, плюс и минус. Любая энергия, она работает по такому принципу. И поэтому, когда мы увидим мир Кришны, то мы всегда услышим Радха Кришна. Радха – это его энергия, его возлюбленная. Ее имя всегда произнесут первой. Харе Кришна, Харе – это обозначает Радха, а Кришна – это мужское начало, прекрасное мужское начало. Если он красота, то она сама любовь. Поэтому Харе Кришна, мы понимаем, да, что это вечный хоровод взаимоотношений мужского и женского начала. Писания говорят, Радха Кришна викритир хладини шакти асмат, викрити. Викрити – это процесс обмена чувствами. И иногда, когда Радха и Кришна обмениваются чувствами в своих объятиях, они становятся единым целым, и это Чайтанья. Золотое Чайтанья приносит Харе Кришна Махамантру. И в этой связи мы знаем, что Махамантра – это самая сокровенная мантра, где есть мужское и женское начало, есть отношения любви и возлюбленного, но не плотские взаимоотношения, построенные по принципу физиологии, а чистая духовная любовь, о которой все мы с вами знаем. Поэтому Писание говорят, что йога обозначает очистить свои физические чувства. Все, что у нас есть в этом мире – это негативный опыт. Должен существовать подлинный, духовный, трансцендентный опыт. И этот трансцендентный опыт передается в процессе духовной практики и жизни. Когда человек очищает свои чувства, тогда он в состоянии осознать вкус божественного воспевания святого имени Махамантра. Но как человек очистит свои чувства? Поэтому Писание говорит, то же самое, что и возвышает, тоже может и очистить нас. Поэтому, начиная практику бхакти-йоги, человек начинает ее с махамантры и заканчивает махамантрой. Это как человек рождается в определенном состоянии и проходит определенный путь. Он видит одни и те же самые вещи вокруг себя, но видит их по-разному. Чем больше он взрослеет, тем по-другому он видит мир. Также человек в процессе духовной жизни, он начинает взрослеть и чувствовать мир по-другому. И таким образом, это очень простой, свойственный всем живым существам процесс. В нем могут участвовать дети, взрослые, старики. Писание говорит, что трансцендентная жизнь, она не для продвинутых или непродвинутых. Трансцендентная жизнь, она для каждого живого существа. И поэтому в ведической практике участвуют не только люди, но, например, цветы. Когда цветы предлагаются Кришне с любовью, они перерождаются в живые существа более высокого плана. Когда плоды, листья предлагаются высшему миру, они обретают сукрити. Мало того, что то, что предлагается высшему миру, является удивительной алхимией. Дело в том, что мы с вами привыкли материализовывать объекты. Но мы знаем, что для того, чтобы сказать кому-то «я тебя люблю» и дать цветок, этот цветок нужно одухотворить. И бхакти-йога состоит в том, что мы берем какие-то материальные объекты, такие как цветы, воду или огонь, но с помощью медитации, с помощью любви своего сердца мы одухотворяем эти объекты, и они уже больше не становятся физическими объектами. Да? Кто-то может сказать, он любит меня не потому, что он дал мне шоколадку. Нет, эта шоколадка некий символ, но она наполнена любовью. Поэтому смысл бхакти-йоги состоит в том, что человек наполняет духовным чувством каждое свое действие. Но не так легко очистить свое сознание, чтобы видеть присутствие Божественного. Мы знаем, что в каждом теле присутствует душа, но тем не менее удивительная вещь, то, что мы своими физическими глазами не можем увидеть душу. Хотя, когда душа уходит из тела, мы понимаем, что это тело не имеет никакого смысла. Это не более чем материя, которую можно предать огню или праху, кладбищу. Но душа незрима, она пребывает в глазах каждого живого существа. Мы видим, что что-то живое, обладая способностью чувствовать, мыслить, проявлять желание, и это живое существо. С точки зрения компьютера, он тоже может совершать какие-то аналитические, более сложные процессы, но у компьютера нет желаний. Он всегда подчиняется своему хозяину. Но чем отличается живое существо от животных? Человек отличается от животных тем, что у него не просто есть желание поесть, поспать. Сегодня я смотрел ВКонтакте такие демотиваторы, там написано: кто-то хочет айфон или машину, а я хочу просто поспать. Кто-то хочет айфон или машину, а я хочу просто поесть. Да? Но мы можем сказать, что человек отличается от животных тем, что он не живет инстинктами. Сон, еда, совокупление – это инстинкты. Они заставляют нас работать на себя. Но йог – это тот, кто превзошел свои грубые физические инстинкты. Это вовсе не значит, что йог не ест или не спит, или он не вступает в отношения ради зачатия детей. Йог – это тот человек, который обладает высшим пониманием этого мира. Его сознание другое. Он ест то, что божественно, да, он принимает то, что относится к части высшего плана. Он любит чистой любовью. Он даже может защищаться, но при этом не быть тираном и так далее. Бхагавад-гита описывает поле битвы на Курукшетре, где Арджуна получает наставление от Кришны. И Кришна говорит ему: Арджуна, если ты поднимешься на план бытия, то даже участвуя в битве, ты не будешь задействован в ее последствиях. Удивительная вещь. Любовь и сострадание, гармония – это то, что может привести все творение как некое совершенное состояние. Мы говорим слово «гармония», но что мы подразумеваем по словам «гармония»? Это музыкальный термин. А в оркестре существует дирижер, и все музыканты играют под его незримой рукой. И когда они играют вместе, появляется удивительная музыка. Поэтому с духовной точки зрения гармония – это то, что человек делает, когда у него есть высшая цель. Когда существует высшая цель, тогда он, подобно незримому музыканту, исполняет свою арию. И когда человек соприкасается с другими подобными музыкантами, оказывается, существует целый оркестр. Хотя внешне очень тяжело найти, как эти музыканты разные по своей природе соединяются в гармоничную музыку, но тем не менее музыка существует. И вот на этой радостной ноте, я думаю, что мы закончим. Прошу прощения, я был вынужден занять какую-то эфирную паузу и не хотел тратить ваше время впустую. Я подумал, что говорить какие-то важные вещи, это очень ценно, и слушать о них. И мы сейчас исполним еще одну песню, мантру, и после этого будет раздача угощений. Большое спасибо всем за терпение.